«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов.
Меня Олег Степанов.
И с нами сегодня Александр Михайлович Кудрявцев, генетик, член-корреспондент Академии наук, человек, который точно знает, доживем ли мы до 2062 года или нет.
Александр Михайлович, снова здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
Я хотел опять вернуть тему первую. Мне просто интересно искренне, абсолютно. Вы упомянули, что вообще происходит метаболизм, то есть тело человека обменивается с окружающей средой. И я слышал, что обмен происходит за какое-то довольно короткое время, типа месяц или там что-то такое, вот полностью. То есть в человеке на уровне там молекулярном или атомарном не остается ничего старого. И представление обычное о старости как об амортизации, ну, то есть я купил диван какой-то, ну, вот я на нем сижу.
Он состарился.
Да, он состарился, вытерся, у него ножки расшатались. Ну, у всех же такое представление о старости. Потому что наше тело, как бы, вот оно стареет, потому что оно амортизируется. А я слышал, что нет, не амортизируется, потому что происходит полный метаболизм, и тогда непонятно, почему наступает старость.
Ну, не так. Дело в том, что, во-первых, конечно, не так быстро обновляется человеческое тело, это не месяцы, это годы.
Но полностью.
Ну, обновляется полностью. Надо понимать, что человек состоит из клеток. А клетки, они возобновляются путем деления. Вот клетка поделилась, старая отмерла, а новая продолжает жить. Так вот, количество циклов деления клеток у нормальных здоровых клеток, оно ограничено. И причем с каждым следующим поколением эта клетка делится все медленнее, медленнее и медленнее. Неограниченное деление клеток только у раковых. Вот раковая клетка может продолжать бесконечно.
Может, это стремление к молодости?
Может быть, это в чем-то стремление к молодости. Именно поэтому интересно, что вот когда сделали клонированных животных, да, казалось бы, все это такой интересный прогресс, может быть, мы и человека клонировать будем, потом предполагали. Но выяснилось, что клонированные животные все равно живут мало, потому что вот этот вот счетчик запущенный продолжает работать.
То есть у них уже клетки делятся медленнее.
У них уже клетки, сколько им осталось циклов делиться, столько они и делятся.
То есть они стареют быстрее.
Да, они стареют.
То есть клонировали в 100 лет, а тебе завтра умирать пора. И клон твой умер вместе с тобой.
Да, да. Потому что ведь когда клонируют, то берут ядро от соматической клетки, которая вот идет вот эти циклы деления. И вот сколько она уже прошла, то есть это первый момент, который определяет старение. Чисто биологически заданное количество деления клеток. Второй момент – это накопление соматических мутаций в организме. То есть в клетках еще и мутации происходят под воздействием внешней среды при ошибках полимеразы. И, собственно, отсюда и опухоли раковые возникают, и сами клетки теряют жизнеспособность. То есть это следующий момент. Это чисто биологически. Ну и потом, безусловно, организм разрушается уже не биологически, а просто это внешними причинами. То вам это руку оторвало где-то, то там зуб выпал и так далее. Это все, в общем, накапливаются такие повреждения. На самом деле, теории старости, это, в общем, очень много теорий старения, но они все разделяются на две группы. Первая, значит, группа – это что старение – это эволюционно заданный механизм, то есть который способствует тому, что вид развивается. А второй момент – это что это как раз теория вот повреждений, накопления повреждений. Ну и, собственно, следующая теория – это синтез вот этих двух теорий, к чему я склоняюсь. На самом деле, в процессе жизни, да, у нас идут большие повреждения, в то же время есть механизмы, которые ограничивают.
Не греши, и будешь жить вечно.
Не греши, и будешь жить вечно. Это, между прочим, не такое простое утверждение, но очень полезное для нашей практической жизни, потому что даже с точки зрения уж совсем бытовой, да, дурные привычки, они очень сильно разрушают наш организм. Они влияют на наших детей. Они влияют на очень многие вещи.
Мне потом говорят, все болезни от нервов. А вот не грешишь, благости пребываешь.
Кто что говорит? От алкоголя, от курения. Нет, мне нравится от нервов.
И от нервов тоже. И стресс, на самом деле, показан, насколько разрушителен стресс для организма и даже на генетическом уровне. То есть вот стресс...
А так на Бога полагаешься? Какой стресс? Господь все разрулит.
Вы знаете, вот когда-то давно я в воскресной школе преподавал историю церковную, историю русской церкви. Меня поразил тот факт, что если мы берем, ну, времена там 12-й, какой-нибудь 13-й век, 14-й, и смотрим, сколько жили в то время князья и сколько жили святые, да? Это вот те времена, когда нам говорят, что там вообще жизнь. Так вот, как раз князья жили 30-40 лет, а святые все за 80 и 100 с лишним.
Кстати, половина князей были святые. Вот я тоже обращал на это внимание. Очень много. И буквально вот...
Были, да.
Но их жизнь все равно была... Дедушка святой и внук святой.
Ну, они святые, как большинство, как священномученики. То есть они гибли там замученные иноверцами, то есть, ну там как.
У меня даже теория возникла, что в принципе хороший чиновник, настоящий бюрократ с большой буквы, он должен стать святым. То есть он должен быть замучен.
Александр Невский... Жить недолго и быть замученным, да.
Нет, можно долго.
Александр Невский, значит, жизнь его 43 года, в общем-то, по нашим временам, очень-очень молодой возраст, да, а тем не менее, сколько человек это... Ну, на самом деле, уж если мы эту тему затронули, закончим так, что путь святости, он не только для чиновников, бюрократов.
Конечно.
Для каждого. Праведный путь, просто когда ты живешь по правде, вот это путь к святости, и все. И просто правители, они видны.
Я вспомнил Розанова Василия Васильевича. Вот в связи с тем, что...
Генетика?
Философа, писателя начала 20 века. В первой части программы вы сказали, что возраст репродукции человека снижается. И, между прочим, Розанов вот еще там лет 120-115 назад писал о том, что нужно всячески мотивировать подростков создавать семьи гораздо раньше. То есть семьи вот должны появляться там 15 лет, 14 лет.
Трансгуманист вот. Первый.
Нет, ну почему? Это он совсем с другой точки зрения смотрел, что вот, типа, вот ты в 30 лет должен быть уже дедушкой, понимаешь? Это счастье вот такое вот. Огромные семьи, и у тебя еще полна жизнь впереди, ты прадедушка, прапрадедушка, а вот тут сплошные тут куча твоих родных ходит вокруг. Ну, я к тому, что он с философской, такой социально-философской точки зрения к этому подходил, но, в общем-то, он, получается, уловил какие-то биологические
причины. Ну, а относительно Розанова, во-первых, я очень хорошо знаю, можно сказать, дружу с академиком Алексеем Юрьевичем Розановым. Это прямой, в общем, родственник Василия Васильевича, да. И поэтому я...
А он академик каких наук?
Он палеонтолог.
О, интересно.
Но вот то, о чем сказали вы, это верно, знаете, с какой точки зрения. Дело в том, что особенно для мужчин важно. Когда начинает... Вот количество мутаций в половых клетках, в гаметах, резко начинает возрастать с возрастом. И поэтому реально в поздних браках... И это, кстати, вторая проблема... нашей цивилизации, социально поздние браки. В поздних браках возраст отца просто катастрофически влияет на генетическое здоровье потомства. У женщин меньше. У женщин там единственное, что с возрастом это появление даунов, которые в результате нерасхождения хромосом. А у мужчин это весь спектр. Поэтому позднее отцовство – это генетически очень...
Ну, вот интересно, тут можно пофилософствовать немного, что получается современная цивилизация, она, с одной стороны, говорит о том, что давайте создавать семьи позже, и детей там попозже, сначала карьера и так далее. То есть, тем самым увеличивает количество мутаций. А с другой стороны, говорит, идите, так сказать, к врачу, к генетику, давайте мы тут все проверим. То есть, как будто бы оно социальным образом провоцирует появление вот этих, собственно, новых мутаций. Ну, понятно, что, может быть, это абсолютно несознательно, может быть, это так социальные вопросы, эволюция это диктует. Но в целом, знаете, если вот в теорию заговоров куда-нибудь уйти, люди в фильме, люди в черном.
Я думаю, что нет. Просто мы иногда это человечество приписываем какую-то сверхразумность. Далеко нет. В общем, у нас мы в чем-то похожи на амёб. То есть мы реагируем. Вот амёбу там кольнули, она убрала это свои псевдоподии. И человечество тоже живет, в общем, больше рефлекторно. То есть мы решаем какие-то мелкие тактические задачи, но стратегические. Вот, например, ну хорошо, мы сказали, что у нас идет там глобальное изменение климата. Еще там в 78-м году сказали.
В 72-м, что... или 72-м. Академик Бодыка.
Да, значит. Ну и что, было что-то сделано? Нет. А уж с поздними браками, ну, это вообще свобода каждого человека, с одной стороны, да, что вот я хочу, когда хочу, тогда и делаю.
По поводу эволюции. Утверждение Реймонда Курцвейла о том, что вот эволюция человека произойдет путем сращения человека с какими-то техническими средствами. Ну, обычно в народе это там чип монтируют, да?
Ну, да, это идеология.
И это будет третьей ногой, которой человечество шагнет на следующую ступень эволюции. Это вообще, ну, сказки какие-то или это возможно?
Да нет, конечно, возможно, я думаю.
А это эволюция? Мне Мне кажется, что, ну, как бы, условно говоря, вот тебе протез какой-то сделали, очень хороший.
Но это эволюция, но не биологическая. Это технологическая эволюция. То есть мы, понимая, что биологической эволюцией мы, если таковая есть, мы управлять не можем, мы находим это более простую подпорку. Да? Вот у вас начал рушиться дом, да? Вы начинаете там подкладывать кирпичики, еще чего-то. Это не значит, что у вас дом улучшается. Это значит, что он продолжает стоять и не разрушаться. И, безусловно, появятся, допустим, биопротезы. Да? Ну, мы же говорим, что вот там сейчас искусственное сердце будет, да? Как бы это биопротез, и он заменяет. Другое дело, что там технологические проблемы. Если технологическая проблема будет решена, то почему нет?
Мы дошли до пределов антропологии, на самом деле. А ведь вы сельскохозяйственную академию Тимирязевскую закончили. И есть вторая большая тема, которая волнует людей. Говорят, что человечество размножается с такой скоростью, что продуктов, которые выращены, могут быть на земле каким-то традиционным способом, их точно не хватит. И будет голод. И в связи с этим говорят, что нас может спасти от голода? Всякие высокотехнологичные продукты. Ну, начиная там с каких-то растительных продуктов, там вот сейчас растительное мясо сделали, синтезированные продукты, ну, соответственно, всякие ГМО там и так далее.
На вот, Марс еще можно
перейти. Вот скажите, просто интересно, это хорошая тенденция, высокотехнологические продукты, или это плохая тенденция? То есть, это вот, ну, я люблю шашлык, да, вот, пожарить, но из хорошего барана, вот прям отличается хороший баран от плохого, да, а вот будет там какое-то синтезированное мясо, ну, не синтезированное, ну, может, и синтезированное будет, но растительное, мы в сборе уже ели растительное мясо, у нас знакомый его делает, не дома у себя, а в корпорации, и, в принципе, но особо вкус, честно говоря, не отличается. Да, мы не шашлык жарили, но это нормально. Или там что-то без ГМО. А отличишь ты ГМО от не ГМО продуктов?
На самом деле, смотрите, тут опять тоже несколько слоев вопросов. Первый слой, да, безусловно, рост численности населения – это то, что в первую очередь угрожает экологии всей, потому что, ну, реально человечество размножается по экспоненте, и конца этому пока не видно, да?
В России уже нашли ответ, то есть не очень размножаемся, к сожалению.
В России там другой вопрос, да.
Не только в России, на самом деле. Говорю, что, да. Золотой миллиард, в принципе, да, не размножается особо.
И, да, естественно, площадей сельскохозяйственных не будет хватать очень скоро. Уже сейчас их не хватает, если говорить о том, что если бы мы вели экологическое сельское хозяйство, да, то есть неразрушительное для природы, неразрушительное для земли. У меня вот один есть знакомый энтомолог, он ездил ловить бабочек в Индонезию. И вот он говорит, я вот ездил там разные места, потом я приезжаю, там пустыня просто такая. Почему там пустыня? Потому что там выращивали масличную пальму. А масличную пальму выращивают как? Там все засыпают диким количеством удобрений, получают вот этот урожай, и после этого вот эта вся экосистема мертвая, но получили прибыль. То есть вот такое может быть сельское хозяйство. Это первый. Мы надеялись на ресурсы океана, и я тоже, как бы, честно говоря, надеялся, но вот на последнем нашем собрании в академии выступал академик Адрианов, он специалист по биологии моря, и я не буду его доклад пересказывать, но, в общем, из его доклада совершенно ясно, что и море, по крайней мере, в той глубине, которая нам доступна, оно уже, в общем-то, не способно человечество прокормить. Значит, надо уходить еще глубже. А что там, мы пока плохо знаем.
В советское время же на Дальнем Востоке, по примеру, там корейцев, и даже, ну, мне рассказывал человек, который на географическом факультете работал, океанограф, который вот в этом участвовал, в создании этих совхозов, которые выращивали водоросли, вот проволоки эти в море натянутые, ну, чтобы радиослушатели понимали, о чем идет речь. Потому что биоты много вроде бы содержится в воде, ее можно каким-то образом использовать как почву для...
Вот море тоже, оказывается, уже не в состоянии будет прокормить скоро. Поэтому искусственная пища вроде бы решение, выход, но надо понимать, что пища, производство искусственной пищи, в том числе, это прежде всего энергия. У нас нет энергии столько, чтобы производить столько пищи. Надо понимать, что по эффективности переработки энергии солнца в питательные вещества собственно, который проходит через фотосинтез в растении, это одна из наиболее эффективных систем. То есть, вот если мы получим какие-то там термоядерный синтез, там, ну, то есть, безграничные источники дешевой энергии, тогда мы сможем производить пищу в том количестве, чтобы прокормить все.
Но потом-то ведь производство пищи – это и отходы тоже, то есть, это одновременно удар по экологии.
Ну, отходы – это отдельный вопрос. Отходы пищи не такие страшные, как отходы упаковки. От
нее. Ну да, и сопутствующие.
Да, сопутствующие. Но здесь именно производство пищи идет через энергию. И там, допустим, один бифштекс искусственный для того, чтобы накормить друзей, можно произвести. Но чтобы накормить миллиарды людей, надо такие вложения энергетические дать, которых непонятно где взять. Вот современная энергетика, она нам не позволяет. Вот вы обратите внимание, казалось бы, что проще. Вот
ну, это... То есть, понятно, что когда вы имеете в виду, что семечко бросаешь в почву, и на него светит солнышко, ну, и идёт дождик, да, и вот оно вырастает, то с энергетической точки зрения потребляется очень мало энергии, потому что, собственно, реакция фотосинтеза, которая ну, при освещении происходит, да, ее КПД как бы энергетический,
КПД он очень высокий. Энергии да. много. На самом деле солнце дает примерно киловатт на метр квадратный энергии. Но эта вся энергия фотосинтезом очень эффективно усваивается в плане перевода энергии в вещество. То, что становится съедобным в полисахариды, углеводы, там, белки, жиры, вот это все идет эффективно. Мы не имеем таких эффективных технологических это, процессов. Сейчас, например, открыто такое явление электросинтез, когда найдены бактерии, которые могут углекислый газ из воздуха преобразовывать в спирты, допустим, простые. То есть, казалось бы, огромная значит, проблема решена, проблема вот этого углекислого газа выброса. Но нет энергии для того, чтобы этот процесс запустить в глобальных масштабах. Вот я хотел сказать просто про свой. У нас под Москвой очень много тепличных хозяйств, которые выращивают огурцы, да? Они сейчас еле-еле сводят концы с концами. Почему? Потому что энергия дорогая, чтобы это топить, освещать. Все, поэтому выгоднее огурцы возить из Турции, Азербайджана и так далее.
Огурцы по 400-500 рублей, я смотрю, на рынке. Дороже, чем помидоры.
А все невыгодно.
А вот это потому, что это такая уже становится себестоимость, потому что из Турции стало возить дороже. Тут выращивать просто дорого. Это все упирается в стоимость энергии.
С другой стороны, я видел хозяина одного из таких тепличных хозяйств, у него все хорошо.
Ну, у него понятно хорошо.
Ну, не похоже, что он сводит концы с концами.
Вспоминая Маркса, еле-еле. Преступление, на которое бы ради 200-300% прибыли не пошел бы капитал.
Понятно, у него хорошо, но по 100 рублей на огурцы продавать уже все равно не может.
У него 500, поэтому хорошо.
В связи с этим, знаете, какой вопрос у меня возник? Некоторые ученые-биологи и даже физики обращали внимание, что в живых системах, ну, то есть в органических системах, КПД больше 100% получается. Или, по крайней мере, он очень высок. А вот в механических системах существует закон энтропии, соответственно, свободная энергия рассеивается, да, и КПД в любом случае достаточно низкий. И, ну, в этом смысле, я как раз сейчас подумал, что вот то, о чем вы говорите, одно дело, ты синтезировал пищу, это механический процесс, у него будет всегда очень низкий КПД. И другое дело, ты пищу вырастил, это органический процесс. И КПД всегда будет либо высокий, либо с энергетической точки зрения просто больше 100%.
Ну, больше 100% КПД я вот с трудом представляю.
Не, ну я физика читал такого. Я тоже, вот, ну, сам тоже, поскольку у меня есть физическое образование.
Может быть, это какой-то относительный КПД, то есть не абсолютный по поступлению преобразования энергии. Ясно, что энергия – это просто первый закон сохранения энергии. Из ничего энергия не появляется, правильно?
Понятно.
Значит, а если с больше 100%, значит, она появилась из ничего. Но вопрос тут в другом, что действительно живые системы очень хорошо отработаны с точки зрения биомашины, это реально идеальные биомашины, которые энергию используют максимально эффективно. Как человек может, ну, в механических системах КПД действительно в паровозе там, по-моему, 4%, да, вот эта энергия пара, но там во внутреннем сгорании двигатель уже повыше, да, там в электрических еще выше. Механические системы, безусловно, КПД низкая, потому что теряется там трение, там это...
Даже не поэтому, а потому что вот Вернадский в том числе об этом писал, и, по-моему, вот вы назвали сегодня биолога Берг, и у меня сбилось, Берг писал о том, что живая система, она за счет собственной работы, потому что у нее есть вот эта автономность как бы у живой системы, в отличие от механизма, она производит собственную работу над энергией, которая поступает и создает градиент который потом расходуется, с одной стороны, ну, происходит уже физический процесс, она связывается отчасти, то есть образуется нечто новое, да, на выходе, и рассеивается, просто, конечно, часть.
Да, живая система работает на очень скрупулезном уровне. То есть живые системы работают персонально с каждым электроном энергии, да, с каждой молекулой. То есть когда мы там в механизмах мы пустили там поток электронов какой-то немыслимый, у нас завращался электродвигатель. А живая система отслеживает каждый электрон. Вот она его схватила, тут же это запустила в химическую реакцию, и поэтому там очень высокие КПД. Там ничего не пропадает на уровне буквально это атомарном, субатомарном. Как будет производиться искусственная пища? Ну, возможно, будут, конечно, биореакторы, скорее всего. Ну, то есть, будет биореактор, который будет производить, скажем, клетки, да? А потом, допустим, из этих клеток 3D-принтером будут печататься бифштексы, да? То есть, или шашлыки, да?
Готовые.
То есть, ну, там, конечно, вот искусственная пища, это будет все, скорее всего, на уровне биореакторов. Но тут возникает, я повторяю, ограничения энергетического плана и ограничения, все-таки эти биореакторы тоже надо где-то размещать, какие у них производительность, какая у них стоимость и так далее. То есть искусственная пища – это не так просто. Хотя биотехнологические производства, они, безусловно, сейчас очень востребованы. И вообще-то вот объем рынка биотехнологических производств на самом деле в тех же Штатах уже где-то под $1 триллион, насколько я помню и не ошибаюсь. То есть это производство всяких аминокислот, витаминов, лизинов там и много чего, что необходимо просто и для медицины, и для сельского хозяйства, и для той же это вот пищевой промышленности.
Антиутопия.
Нет, не антиутопия. Вот там заводы по производству лизина у нас в России строятся великолепные. Там наши это биотехнологические технологии, наши штаммы микроорганизмов, которые производят вот. Александр Степанович Яненко такой у нас. Вот он строил эти заводы, он биотехнолог, микробиолог.
А скажите, вот вы можете сформулировать как вот генетик какое-то позитивное видение результатов, которых, может быть, добьется генетика, или хотелось бы, чтобы она добилась, к 2062 году, ну, к такому условному, да?
В идеальной ситуации.
Вот есть что-нибудь такое, не антиутопичное, а в смысле плохое, а в хорошем смысле утопичное, то есть хорошее.
Да, хорошее, безусловно, может быть. И если я, например, это сомневаюсь в том, что можно исправить геномы человека, да, но это по этическим соображениям, потому что геномы сельскохозяйственных животных и растений исправить можно. И я думаю, к 1962 году, если все пойдет хорошо, у нас будут и хорошие породы животных, свои собственные, и хорошие сорта растений, улучшены именно методом вот этой постгеномной селекции. Вот это хорошее. Вы понимаете, сейчас нам на самом деле транснациональные компании навязывают очень много чего. То есть нам навязывают свои сорта, свои породы, свои гибриды. Сейчас, когда у нас с западным миром произошел конфликт, по сути, возникла двоякая ситуация. С одной стороны, нам сейчас начинают перекрывать вот этот поток пород, сортов и сельскохозяйственного материала. И это плохо.
Но хорошо, что мы начинаем свое.
Хорошо, что мы начинаем сейчас делать свое. Мы просто вынуждены делать свое. И сейчас я знаю, вот я там на самом деле долго работаю с компанией «Русагро», мы работаем над селекцией сахарной свеклы. У нас до вот последних лет было 98% семян сахарной свеклы импортных. Это при том, что производство сахарной свеклы у нас одно из крупнейших в мире. Сейчас уже созданы собственные гибриды. И уже мы, в принципе, даже если нас полностью отрежут от западных гибридов, мы сможем своими семенами засевать. Хорошие ли они, плохие ли, это вопрос другой. Но уже какие-то есть. А я уверен, что применяя методы генетики, в частности, например, убирая тот же груз генетический у растений и у животных, сельхоз, мы можем получить скоро уже и не гибриды, а сорта великолепные. Ведь почему современные компании продают именно гибриды, а не сорта?
Чтобы нельзя было их...
Да. Не воспроизводили, чтобы...
Да, они чтобы они не воспроизводили, чтобы...
Подсадить, как на наркотики.
Подсадить, я
как
помню, в детском саду и в ваших классах у нас было обзывательство такое: «Ты гибрид».
То есть вот, вот это вот как бы решение проблемы. А можно создать и сорта выдающиеся, не уступающие гибридам, особенно используя методы современной генетики. Так что вот над этим мы работаем. И, кстати, это один из приоритетов у нас науки в Российской Федерации. Это именно, вот если мы говорим про программу генетические технологии, то там вот сельскохозяйственный раздел в этой программе очень важный.
Ну что, да, мы позитивно завершили нашу беседу, несмотря на грешность свою. Спасибо большое, Александр Михайлович.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Россия 2062.